Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 30 марта по новому стилю, 17 по старому церковному календарю. Православная Церковь ныне совершает память преподобного Алексия, Человека Божия, преподобного Макария Игумена Колязинского, Чудотворца, священномученика Александра Пресвитера, священномученика Виктора Пресвитера, мученика Марина. 15 век был золотым веком русской святости. Из святых этого времени можно вспомнить Кирилла Белозерского и Ферапонта, Павла Обнорского, Дионисия Глушицкого, Александра Шивенского, Савву Вишерского, Дмитрия Прилуцкого. К этой славной плеяде принадлежал и преподобный Макарий Колязинский. Он был сыном славного боярина Василия Кожи, родоначальника дворянской фамилии Кожиных, родился в Тверской губернии. С юности Матфей, таково было его имя в миру, мечтал о монашеской жизни, но, уступив настояниям родителей, женился. Вскоре умерли и родители, через некоторое время жена, и Матфей подстригся в монахи. Проведя несколько лет в послушании игумену и всей братии, он вместе с семью иноками основал уединенную пустынь в 18 верстах от Кашина, между двумя озерами, близ Волги. Боярин, которому принадлежали близлежащие земли, стал опасаться, что возникнет иноческая обитель, которая начнет обрабатывать пустоши. Враг спасения посеял в боярине такую злобу и ненависть к преподобному, что он задумал убить его. Но неожиданно боярина свалила тяжелая болезнь. Страх близкой смерти пробудил в нем раскаяние. Больной велел нести себя к преподобному Макарию и у его ног исповедал свой злодейский умысел и просил прощения. «Бог простит тебя», — ответил смиренный подвижник. Желая загладить грех и стремясь помочь преподобному, боярин отдал возникшей пустыне свои земли. Иноки воздвигли храм во имя Пресвятой Троицы. Обитель стала расти, для управления ею понадобился игумен, и братья упросила святого Макария быть их начальником. В сане игумена преподобный Макарий трудился наравне с братьей, одежду носил худую, с заплатами, обращался со всеми просто, из-за чего посторонние порой смеялись над ним. Духовной жизнью в обители Макария восхищался святой Иосиф Волоцкий. Возвращаясь с Афонской горы, где прожил 9 лет, он говорил потом своей братии: «Напрасно и неумно потрудился я, совершая путь в Святую Гору, помимо Колязинского монастыря, в нем можно спастись. Здесь все совершается точно так же, как в киновиях Святой Горы». С тех пор, как поселился в пустыне, Макарий не изменял своего иноческого правила до глубокой старости. И Господь сподобил его дара чудотворения и прозорливости. Уже при жизни преподобный неоднократно исцелял расслабленных и бесноватых. Скончался великий угодник Божий 83 лет от роду в 1483 году. Нетленные мощи преподобного Макария были обретены в 1521 году при копании рвов для нового храма. В 1919 году рака с мощами преподобного была кощунственно вскрыта. Некоторое время святыню передавали из одного новоиспеченного учреждения в другое, пока она не оказалась в краеведческом музее. И хотя мощи приказывали сжечь, директор музея сохранил святыню, а в 1988 году мощи святого были официально возвращены церкви, перенесены в Тверь и вновь открыты для поклонения верующим в Троицком храме города Твери. Этот храм еще называется Белая Троица. Предание о преподобном Алексии, Человеке Божьем, одном из самых почитаемых в православном мире святых, сложилось в Сирии и затем получило широкое распространение в средневековой Европе. Повествует оно о том, как в богатой и знатной римской семье родился младенец, вымоленный у Бога, и в крещении наречен был Алексием. Уже с отроческих лет он решил отречься от мирских благ и служить только Богу, однако по настоянию родителей женился на девице из царского рода. Сразу же после бракосочетания, а согласно древнейшей версии жития до совершения таинства венчания, Алексий, переодевшись в бедную одежду, оставил невесту и родительский дом. Достигнув на корабле Эдессы, крупнейшего города Месопотамии, ныне это город Урфа в Турции, он поклонился там нерукотворенному образу Иисуса Христа и поселился на паперти храма. Жил он, как и все нищие, подаянием. Он постился, лишь понемногу вкушал хлеб и воду, еженедельно приобщался святых христовых тайн и почти всю свою милостыню всегда раздавал нищим. В это время слуги его родителей повсюду искали пропавшего юношу. Были они в Эдессе, но не узнали Алексея, похудевшего и изменившегося от своего строгого образа жизни, и даже дали ему милостыню. Святой Алексей прожил в Эдессе при церкви Пресвятой Богородицы 17 лет. Однажды чудесный голос, исходивший от образа Богоматери, указал на Алексея Человека Божия пономарю церкви, где подвязался святой, повелев ввести в храм Человека Божия, достойного Царствия Небесного. Пономарь, найдя святого Алексея, пригласил его поселиться при церкви. Многие, узнав о праведной жизни Алексея Пономаря, стали почитать его. И тогда, избегая человеческой славы, преподобный ушел из города, снова отправился в плавание, намереваясь достичь области, именуемой Киликия, ныне это территория Турции. Разыгралась буря, и корабль, много дней носимый волнами, неожиданно прибыл в Рим. Алексей понял, что это промысел Божий привел его в родной город, и решил поселиться, как чужой, в доме своих родителей. По пути он встретил своего отца, идущего в сопровождении многих слуг. Поклонившись ему до земли, Алексей сказал: «Раб Божий, помилуй меня нищего и бедного, позволь мне поселиться в каком-нибудь углу твоего двора и питаться крупицами, падающими с твоего стола. Господь же благословит дни твои и дарует тебе Царствие Небесное. А если кто-либо из родных твоих где-нибудь странствует, то он возвратит тебе его здоровым». Тотчас вспомнив о своем пропавшем сыне, отец Алексея милостиво исполнил просьбу нищего. Своим рабам он сказал: «Кто из вас хочет послужить этому нищему? Если он угодит ему, то, клянусь, получит полную свободу и награду от меня. Устройте ему небольшое помещение при дверях дома, чтобы я мог чаще видеть его. Пища пусть подается ему с моего стола, и никто из вас не должен оскорблять его». После этого святой Алексей стал жить при дверях дома своего отца. Он продолжал также строго поститься, и почти все, что посылалось ему со стола родителей, раздавал нищим, также еженедельно причащался святых христовых тайн. Несмотря на предупреждение своего господина, слуги и рабы частенько издевались над Алексеем. Он же переносил все молча, зная, что они так обращаются с ним по наущению дьявола. 17 лет прожил Алексей около своих родителей и невесты, которая осталась жить рядом с ними, надеясь, что ее жених вернется. Когда Господь захотел призвать его из этой временной жизни, в которой он испытал столько нищеты и лишений, в жизнь вечную, то открыл ему и день его кончины. Тогда святой Алексей попросил у рабов письменные принадлежности и описал все свое житие, а для убеждения родителей в том, что он действительно их сын, упомянул о некоторых обстоятельствах своей жизни, известных только им одним. Письмо свое он окончил такими словами: «Молю вас, любезные мои родители и невеста моя, не обижайтесь на меня, что я, покинув вас, причинил вам столь великую скорбь. Я и сам скорбел сердцем о вашей печали. Многократно молил я Господа, чтобы Он даровал вам терпение и сподобил вас Царства Небесного. Верую, что, насколько великую скорбь причинял вам, настолько большую радость получите вы в Царстве Небесном». Вскоре святой Алексей скончался, а накануне римский папа в храме получил откровение во время божественной литургии: «Поищите человека Божия, уже отходящего в другую жизнь, пусть он помолится о граде». В следующем откровении после всеночного бдения был указан дом отца Алексея как место, где нужно искать человека Божия. И сам Ефимиан, отец Алексея, и его слуги были в недоумении, кто бы это мог быть. Наконец, какой-то раб предположил, что это нищий, которого приютил хозяин, так как видел его аскетическую жизнь и терпение, с которым он переносил обиды. Алексей был найден уже скончавшимся, в руке его было письмо, из которого все и узнали историю его жизни. Родные его и невеста скорбели и безутешно рыдали, что столько лет жили бок о бок с тем, кого оплакивали. Одр с честным телом человека Божия был поставлен среди города, и многие римляне получили, прикоснувшись к святому, исцеление от недугов. По приказу императора мощи святого Алексея были перенесены для поклонения в храм святого Петра, а потом их поместили в драгоценную раку, тотчас же наполнившуюся целебным миром. Часть мощи преподобного Алексея Человека Божия, а именно честная глава, постоянно пребывает в древнем монастыре Великая Лавра в городе Калаврита на полуострове Пелопоннес в Греции. Читая прожизненный путь двух святых сегодняшнего дня, преподобного Алексея Человека Божия и преподобного Макария Колязинского, мы видим, какими разными могут быть пути человека к Богу. Если святой Алексей резко и, как нам кажется, жестоко отсекает от себя все мирские привязанности и обязанности, то преподобный Макарий, несмотря на склонность к монашеской жизни, женится, уступая настоянию родителей. При этом преподобный Алексей так и остается мирянином и не принимает монашество, даже не становится послушником при монастыре. Нет в православии какого-то узаконенного каноничного внешнего пути к Богу, например, спасение лишь в монашестве или в безбрачии, или в чем-то еще. Пути святых к единой цели, стяжанию Святого Духа, очень многообразны и связаны порой и с их воспитанием в семье, и даже с какими-то национальными особенностями. Например, сирийская христианская традиция, а именно в Сирии записано древнейшее житие Алексея Человека Божия, отличалась крайним аскетизмом и несколько негативным подходом к браку, что в целом не характерно для православия и что проявилось в характере преподобного Алексея Человека Божия. Но у каждого человека есть свой верный путь к Богу, и святые отличаются, наверное, от всех остальных тем, что смогли найти этот свой индивидуальный, но самый верный и краткий путь к Богу. Есть он и у каждого из нас. Этим путем человек мог бы идти. Этот путь ждал и звал его. На нем он не знал бы падений и отпадений, отчаяния и омертвения. Если бы он все время шел этим путем, его личный жизненный путь был бы нисколько не менее своеобразен, единственен и неповторим. Он только не был бы ни извилист, ни блуждающий, ни катастрофичен, ибо он был бы подобен прямой линии, возводящей к Богу, писал философ Иван Ильин в своей книге «Аксиомы религиозного опыта». «Людей много, но Бог един», — писал он. «Единый Бог, живой и священный, центр мира, помещается как бы в центре круга. Множество же людей расположено вокруг него на линии окружности. У каждого человека свой особый пункт на этой линии. Если он осуществляет верный религиозный путь, то он движется к Богу по прямой линии, то есть по радиусу, по своему особому, неповторимому радиусу, ибо он исходит из своей точки на окружности, то есть отправляется от своих субъективно-личных сил, слабостей и способностей. Если он не находит свой радиус или теряет его и начинает блуждать, то чтобы прийти все-таки в божественный центр круга, он должен вернуться к своей радиальной линии и пройти ее до конца, ибо чужие радиусы недоступны нам, даже если мы начнем подражать им или воспроизводить их в своей жизни. Каждый из нас должен поднять свое бремя, обновить свое сокровенное, поставить в своем сердце свой алтарь, иными словами, найти свой радиус, ведущий в центр. Вот и преподобный Макарий, несмотря на то, что наверняка знаком был с житием Человека Божия Алексея, не стал подражать внешней канве его подвига, а пошел своим путем. А если нам трудно бывает понять, для чего же нужно читать жития святых, если они не могут быть для нас инструкцией «поступай так и спасешься», вспомним слова батюшки Серафима Саровского. Он говорил, что святые отличаются от обычных людей только тем, что у них хватало решимости встать на евангельский путь. И эта их решимость, их верность избранному пути, их трепет перед Богом, их готовность искать Его воли и исполнять ее, вот это и должно быть для нас примером. Святой влечет к себе и согревает, и наполняет, и спасает, и зовет к подвигу, как журавли из выси небесной зовут нас к себе ввысь, говорят нам, что и у нас в душе есть крылья. Протоиерей Сергий Булгаков. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.